Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы выбрали интереснейшую тему для разговора – псевдонимы. Знаете ли вы, что за громкими именами известных личностей могут скрываться менее известные, не всегда легко запоминаемые и красивые имена и фамилии? Кому-то приходится брать псевдоним исключительно из соображений безопасности. Кто-то считает, что добиться славы можно только с коротким или оригинальным псевдонимом. А некоторые меняют свою фамилию или имя просто так, в надежде, что от этого изменится их жизнь.
С незапамятных времен псевдонимы брали себе писатели, артисты, художники. И псевдоним – это вымышленное имя, которое используется в публичной жизни человеком. Причем бывает так, что псевдоним не приживается. Именно так произошло с великим русским писателем Антоном Павловичем Чеховым, у которого было около 50 псевдонимов, но все-таки все они остались какой-то юношеской игрой, забавами, и все-таки Антон Павлович Чехов остался в русской литературе под своим именем. Иногда псевдонимы, наоборот, становятся основным именем человека, перекочевывают в паспорт и даже переходят по наследству, скажем так, детям данного человека. А, например, именно так произошло с Корнеем Ивановичем Чуковским, который от рождения носил другое имя, и его дети, писатель Николай Чуковский, его дочь, писатель и переводчик Лидия Корнеевна Чуковская, они стали носить именно его вымышленную фамилию, псевдоним.
Многие псевдонимы вытеснили настоящую фамилию и стали постоянным авторским именем. Мольер, Стендаль, Горький, Ленин. Иногда псевдоним в дальнейшем присоединялся к основной фамилии – Салтыков-Щедрин, например.
В западной культуре псевдонимы как раз-таки принято брать людям публичным, которые пишут или выступают на сцене, или являются художниками. А в восточной культуре, особенно в китайской и японской, псевдонимы всегда человек брал тогда, когда у него менялся социальный статус. То есть были такие времена в Средневековье, когда это считалось обязательным. В западной культуре мы тоже видим аналог этого, когда человек, становясь священником или монахом, берет себе другое имя. Но вот именно эти имена, церковные, когда человек прощается со своей мирской жизнью и становится священником или монахом, их не принято называть псевдонимами. Псевдоним, все-таки, повторюсь, это именно вымышленное имя человека, который занимается какой-то публичной деятельностью.
Писатели, особенно начинающие, нередко берут себе литературные псевдонимы. Причины для этого у них могут быть самыми разными.
Следует выделить такую причину, как стремление избежать преследований. Например, на политической почве, за, допустим, памфлеты, за свои какие-то выступления в печати во времена, когда цензура зверствовала. И вот здесь можно провести параллель с революционерами, которые брали себе псевдонимы именно по этой причине. Именно по этой причине Владимир Ильич Ульянов стал Лениным, Иосиф Виссарионович Джугашвили стал Сталиным. И вот точно так же Николай Григорьевич Чернышевский публиковался под псевдонимами Андреев, старый трансформист. А Николай Алексеевич Добролюбов подписывал свои статьи, острые политические памфлеты Н. Лайбов. Причем, обратите внимание на интересное происхождение этого псевдонима. Он взял окончание своего имени Николай Лай, да, и окончание своей фамилии Бов. Подобный псевдоним мы видим у Антона Павловича Чехова. У него их было очень много, повторюсь. У него был псевдоним в том числе Анче. Он называется такой псевдоним апоконим, когда берутся первые буквы или первые несколько букв имени и фамилии. То есть Анче Антон Чехов. Так вот, Николай Алексеевич Добролюбов как раз-таки своей работой подписывал в том числе Лайбов, Н. Лайбов, Н. Турчинов, Волгин и много-много других псевдонимов у него было. Иногда он в том числе использовал так называемый аллоним или гетероним. Поясню, что это такое. Когда берется имя другого человека или человека, уже умершего к тому времени. Например, одной из статей Николай Алексеевич Добролюбов подписал Анастасий Белинский. Известно, что Анастасия означает воскресшая. То есть тем самым он хотел сказать, что своей работой он продолжает дело, которое начал великий русский критик, к тому времени уже умерший, Виссарион Григорьевич Белинский. То есть Николай Алексеевич Добролюбов хотел подчеркнуть, что он является его наследником по политическим моментам в своих статьях.
Вторая причина, почему творческие люди берут псевдонимы, это нежелание семьи начинающего литератора видеть свою фамилию в публикациях.
Не секрет, что литературная деятельность не всегда считалась почетной и завидной. И наоборот, очень часто люди старались скрывать свое истинное имя, либо потому что сами не хотели светить, скажем так, свою фамилию, да, например, знатную, либо против этого выступали их родственники. Так, например, Анна Андреевна Ахматова, урожденная Горенко, именно поэтому и стала Ахматовой. Она говорила, что отец сказал ей, когда узнал, что она захотела подписать свой первый сборник своей настоящей фамилией Горенко, «Не срами моего имени». На что, пишет Ахматова, я ответила, «И не надо мне твоего имени». Так она стала Ахматовой, потому что по преданию, по женской линии, ее род происходил от хана Ахмата. Ну, как известно из исторических событий, известных на Руси, очень многие ханы становились, допустим, сотниками, тысячниками в русской армии. И таким образом, в общем-то, входили в русскую культуру. Это было на протяжении веков. Вот. И поэтому как раз-таки считалось, что женская линия у Анны Андреевны Горенко ведет свое начало от хана Ахматова. Так она стала Ахматовой.
Позже Ахматова вспоминала. Только 17-летняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы.
Причиной может быть труднопроизносимая фамилия. Ну, например, все мы знаем замечательные, блистательные романы Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Однако ни Ильф, ни Петров таковыми не были. Это псевдонимы. Илья Ильф на самом деле был Ильей Арнольдовичем фон Зильбергом. А по некоторым источникам, родившись в еврейской семье, он носил еще более сложное имя – Ихиил Лейб Арьевич фон Зильберг. И понятно, что, имея столь труднопроизносимую для большинства людей фамилию, он, войдя в литературу, решил взять псевдоним Ильф. Получается, что он подписывался сначала Илья Ф, а затем буква Я отпала, и получился Ильф, Илья фон Зильберг. Ну, по другой версии, некоторые исследователи считают, что как раз-таки вот это вот его настоящее имя, данное ему при рождении, Ихиил Лейб Арьевич фон Зильберг, получается из него аббревиатура. То есть Ихиил Лейб – это И-Л, да, Л причем мягкая, и затем Ф. И тогда получается, что псевдоним Ильи фон Зильберга получился по еврейской, в общем-то, традиции, когда фамилия получается как аббревиатура. Ну, таковы, например, фамилии Маршак, она принадлежит известному прекрасному советскому поэту, и Магаршак, тоже есть такая фамилия, которая представляет собой, в общем-то, аббревиатуру.
Некоторые известные люди придумывали себе псевдонимы из-за наличия тезок, однофамильцев.
Тот самый Евгений Петрович Катаев, который стал Евгением Петровым, был братом знаменитого уже к тому времени советского писателя Валентина Петровича Катаева. Ему, конечно же, не хотелось, чтобы их путали. Поэтому он взял себе фамилию Петров, просто-напросто взяв свое отчество за основу, поскольку он, как и Валентин Петрович, был Петровичем. Точно так же поступила Элеонора Гальперина, которая взяла себе звучный псевдоним Нора Галь. Замечательная советская переводчица. Просто-напросто незадолго до ее литературного дебюта начала свою литературную деятельность переводчица Евгения Гальперина. И поэтому Элеоноре Гальпериной не хотелось, чтобы их путали. Так она стала Норой Галь. Илья Маршак, младший брат Самуила Яковлевича Маршака, точно так же не хотел оставаться в тени своего брата, который к тому времени уже печатался, и поэтому взял себе псевдоним М. Ильин.
Такова же история происхождения псевдонима известной русской писательницы Надежды Тэффи. Свой псевдоним Тэффи взяла потому, что под ее настоящей фамилией печаталась ее сестра, поэтесса Мирра Лохвицкая. Сама же Тэффи, любившая мистификации и шутки, объясняла происхождение своего псевдонима так. Она знала некоего глупого человека по имени Стефан, которого слуга звал Стэффи. Считая, что глупые люди обычно счастливы, она взяла себе это прозвище в качестве псевдонима, сократив его ради деликатности до Тэффи.
Кроме того, влияла стеснительность молодых авторов, когда они делали свои пробы пера. Ну, например, Афанасий Афанасьевич Фет опубликовал свой первый сборник «Лирический пантеон», просто подписав его инициалами А.Ф. А Лев Николаевич Толстой, который к моменту выхода своей первой книги «Детство» автобиографической был офицером, подписал ее Л.Н., то есть Лев Николаевич. Мы можем, в общем-то, предполагать, что они не были уверены в том, что их литературная деятельность продолжится, в том, что их первые опыты будут приняты читателями, и поэтому они скромно подписывали свои первые произведения первыми буквами своих имен, фамилий и отчеств.
Интересная история псевдонима детского поэта Саши Черного. Его настоящее имя – Александр Михайлович Гликберг. В семье было пятеро детей, двоих из которых звали Саша. Блондина называли «белый», брюнета – «черный». Отсюда и псевдоним. Вообще все псевдонимы делятся на несколько типов.
Это очень интересная тема, потому что типов существует великое множество. Поговорим о некоторых из них. Ну, во-первых, это геоним. Гео, мы прекрасно знаем науку географию, то есть имя, связанное с местностью, в которой данный человек проживает или родился. Так, например, русский драматург Александр Николаевич Островский, который описал быт русского купечества, а русское купечество именно благодаря Александру Николаевичу, его жизнь русского купечества связывается с Замоскворечьем, районом Москвы. Так вот, Александр Николаевич Островский как раз-таки родился и вырос в Замоскворечье. И благодаря этому свои первые произведения он подписывал «Замоскворецкий житель». Но опять же, это было недолго, затем уже свои пьесы подписывал своим настоящим именем.
Писатель Алексей Толстой в самом начале своей литературной деятельности подписывался псевдонимом Краснорогский. Его имение называлось «Красный Рог». Михаил Пришвин, родившийся в имении Хрущева Елецкого уезда, свои корреспонденции в газетах подписывал псевдонимом Хрущевский. У Маяковского один из псевдонимов – Югов, по месту рождения. Иногда такие псевдонимы добавлялись к настоящей фамилии. Например, будущий писатель Дмитрий Наркисович Мамин в раннем детстве с семьей переехал в Сибирь. Впоследствии он возьмет себе псевдоним Сибиряк, который будет добавлен к основной фамилии – Мамин-Сибиряк.
Такой вид псевдонима, как френоним, очень интересный и очень распространенный. Френос – ум, разум. Это псевдоним, который человек берет, опираясь либо на качество своего характера, своей личности, либо на, скажем так, обстоятельства своей жизни. Ну, наверное, самый известный френоним, который мы знаем, это Максим Горький. Алексей Максимович Пешков писал: «Ну, не буду же я подписывать свои литературные труды фамилией Пешков». Несмотря на то, что своего отца, Максима Пешкова, он очень любил, он очень рано его лишился, и в своей автобиографической первой части трилогии под названием «Детство» он вспоминал о том, что отец умер, когда он был совсем маленьким мальчиком, и отец был очень добрым и ласковым человеком, в отличие от деда Каширина, у которого, собственно, Горький и вырос. Несмотря на это, почему-то фамилию Пешков он не считал достойной литературных опытов, видимо, слишком простой. Поэтому он выбрал себе такой френоним, как Горький. Легко догадаться, почему, потому что детство Горького и его юные годы, описанные во второй части его трилогии «В людях», они были действительно очень горькими. То есть 11 лет Алексей Максимович уже пошел зарабатывать себе на жизнь в люди, как это тогда называлось, занимаясь самой разной работой, неквалифицированной, естественно, преимущественно, поступал в услужение, поступал в обучение, и все это написано в его многочисленных рассказах. И именем он взял, конечно же, имя своего любимого отца Максима. Таким образом, получился звучный псевдоним Максим Горький, с которым этот человек и дебютировал в 24 года, опубликовав свой рассказ «Макар Чудра».
О происхождении и типах псевдонимов русских писателей мы продолжим говорить в нашей следующей программе. А на сегодня это все. До новых встреч через неделю. До свидания.